Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у стола, щурясь на огонь свечи, и осторожно писал что-то. Вера Петровна размешивала в стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком в руке. Вдруг больная изогнулась дугою и, взмахнув руками, упала на пол, ударилась головою и поползла, двигая телом, точно ящерица, и победно вскрикивая: «Ага, нет, держите ее, что же вы!» — закричала мать Клим. Доктор тяжело отклеился от стены, поднял жену, положил на постель и сам сел на ноги ее, сказав кому-то: «Дайте еще полотенцев». Жена, подпрыгнув, ударила его головой в скулу. Он соскочил с постели, а она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои, всхрапывая: «Ага, ага!» Клим прятался в углу, между дверью и шкафом. Варя Сомова, стоя сзади, положив подбородок на плечо, его шептала: «Ведь это пройдет, пройдет, да?» Мимо их бегала Люба с полотенцами, взвизгивая: «Господи, Господи!» И вдруг, топнув ногою, спросила сестру: «Варька, а что же чай?» Мать Клима оглянулась на шум и строго крикнула: «Дети, вон!» Она приказала им сбегать за Таней Куликовой. Все знакомые этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах. Дети быстро пошли на окраину города. Клим подавленно молчал, шагая сзади сестер, и сквозь тяжелый испуг свой слышал, как старшая Сомова упрекала сестру: «Мать сошла с ума, а ты кричишь чаю. Молчи, индюшка, ты жадная и бесстыдная, а ты праведница». Приостановясь, она сказала Климу: «Не хочу идти с ней, пойдем гулять». Клим безвольно пошел рядом с нею и через несколько шагов спросил: «Ты любишь свою маму?» Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув, сказала: «А я не знаю. Может быть, я еще никого не люблю». Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала: «Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: „Пойми, дура, ведь я тебя люблю, видишь?» «Что?» — спросил Клим. Но Люба, должно быть, не слышала его вопроса. «А они женаты 14 лет». Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее. Она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму. Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде, ударила еще и отвернулась. «Какая некрасивая!» «А ведь некрасивая!» Не получив ответа, она спросила: «Почему ты молчишь?» «Не хочется говорить». «Что я некрасивая?» «Нет, обо всем не хочется говорить». «Просто тебе стыдно сказать правду», — заявила Люба. «А я знаю, что урод. И у меня еще скверный характер. Это и папа, и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини. Не хочу больше сидеть здесь». Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла, а Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанный им, ничего не желая, но догадываясь сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал. Когда он пришел домой, мать встретила его тревожным восклицанием: «Господи, как ты меня пугаешь!» Климу показалось, что эти слова относятся не к нему, а к Господу. «Ты испугался?» — допрашивала мать. «Ты напрасно пошел туда. Зачем?» «Что с ней сделали?» — спросил Клим. Мать сказала, что Сомовы поссорились, что у жены доктора сильный нервный припадок, и ее пришлось отправить в больницу. «Это не опасно. Они оба люди нездоровые, им пришлось много страдать, они преждевременно постарели». По ее рассказу выходило так, что доктор с женой люди изломанные, И Клим вспомнил комнату, набитую ненужными вещами. — Это не опасно, — повторила мать. Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав. Через 12 дней жена доктора умерла, а Дронов по секрету сказал ему, что она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон утром приехал отец. Он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме Воравки. Он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими. Доктор Сомов с кладбища пришел к Самгиным, быстро напился и пьяный кричал. — Я ее любил, а она меня ненавидела и жила для того, чтобы мне было плохо. Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными слезами, — 15 лет жил с человеком, не имея с ним ни одной общей мысли, и любил, любил его, а? И люблю, а она ненавидела все, что я читал, думал, говорил. Клим слышал, как Воравка вполголоса сказал матери, — Смотрите, что выдумал. В этом есть доля истины, — так же тихо ответила мать. Доктора повели спать в мезонин, где жил Томилин. Воравка, держа его под мышки, толкал в спину головою, а отец шел впереди с зажженной свечой. Но через минуту он вбежал в столовую, размахивая подсвечником, потеряв свечу, говоря почему-то вполголоса, — Вера, иди, бабушке плохо. Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень странно, но не страшно видеть ее большое широкобедрое тело, поклонившееся земле, голову, свернутую на бок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый серьезный глаз, и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной улыбкой на толстом важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая. Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал, «Ловко померла», и тотчас добавил, обращаясь к своей бабушке, «Вот, учись, нянька!» Нянька была единственным человеком, который пролил тихие слезы над гробом усопшей. После похорон, за обедом, Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес, «Кажется, мне пора к працам». «Не очень он уверен в этом», — шепнул Воравка в розовое ухо Веры Петровны. Лицо матери было не грустно, но как-то необыкновенно ласково. Строгие глаза ее светили мягко. Клим сидел с другого бока ее, слышал этот шепот и видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а для него даже оказалась полезной. Мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и молочно-кафельной печкой в углу. Это было очень хорошо, потому что жить в одной комнате с братом становилось беспокойно и неприятно. Дмитрий долго занимался, мешая спать, а недавно к нему стал ходить бесцеремонный Дронов, и часто они бормотали, шуршали почти до полуночи. Туго застегнутый, в длинненький, ниже колен мундирчик, Дронов похудел, подобрал живот, и гладко остриженный стал похож на карлика-солдата. Разговаривая с Климом, он распахивал полы мундира, совал руки в карманы, широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал, «Ты что, Самгин, плохо учишься? А я уже третий ученик». Расправляя плечи и двигая локтями, он уверенно сказал, «Видишь, я получше Ломоносова буду». Дед Аким устроил так, что Клима все-таки приняли в гимназию. Но мальчик считал себя обиженным учителями на экзамене, на переэкзаменовке и был уже предубежден против школы. В первые же дни, после того, как он надел форму гимназиста, воровка, перелистав учебники, небрежно отшвырнула их прочь. Так же глупо, как те книжки, по которым учили нас. Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе учителей, и в память Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии с фабрикой спичек. «Детей, как деревяшки, смазывают веществом, которое легко воспламеняется и быстро сгорает. Получаются прескверные спички. Далеко не все вспыхивают, и далеко не каждый можно зажечь что-нибудь». Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей. Она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли. Очевидно, неизбежное для него так же, как неизбежное утреннее обтирание тела холодной водой, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь. Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения. Он вспомнил, как воровка внушал отцу. «Не забывай, Иван, что когда человек говорит мало, он кажется умнее». Клим решил говорить, возможно, меньше, и держаться в стороне от бешеного стада маленьких извергов. Их назойливое любопытство было безжалостно, и первые дни Клим видел себя пойманной птицей, у которой выщипывают перья, прежде чем свернуть ей шею. Он чувствовал опасность потерять себя среди однообразных мальчиков, почти неразличимые, они всасывали его, стремились сделать незаметной частицей своей массы. Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалости и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно. В середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей. Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему. Мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным. Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию. Мальчики прозвали его «недоделанный», потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя настолько незаметно, что даже когда Климу указали на это, он не сразу убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал, что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои, так точно хотел свистнуть, несколько секунд разглядывал Клима через очки и, наконец, ласково спрашивал. — Итак, Самгин, чем изобилует озерный край? — Рыбой. — Да? Может быть, там леса есть? — Есть. — И что же, рыбы-то на деревьях сидят? Класс хохотал, учитель улыбался, показывая темные зубы в золоте. «Что ж ты, гениальный мой, так плохо приготовил урок, а?» Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных стриженных голов со скальными зубами, разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть это было обидно до слез. Мальчики считали, что недоделанный учит весело. Клим находил его глупым, злым и убеждался, что в гимназии учиться скучнее и труднее, чем у Томилина. «Ты что не играешь?» — наскакивал на Клима во время перемен Иван Дронов, раскаленный до красна, сверкающий, счастливый. Да, он действительно шел в рядах первых учеников класса и первых шалунов всей гимназии, и казалось, что он торопится сыграть все игры, от которых его оттолкнули Турабоев и Борис Воровка. Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивал неудачи братьев, но нередко спрашивал Клима. — Ты сегодня к Томилину пойдешь? Я тоже пойду с тобой. И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону Божию, самому скучному предмету для Клима. Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно. А когда Адронов уходил, он, помолчав минуту-две, спрашивал Клима словами Глафира Воравки. — Ну, что у вас там дома? Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он все более обрастал книгами. В углу, в ногах, койки, куча их возвышалась почти до потолка. Растягиваясь на койке, он поучал Клима. Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим, благородные и духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще. Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им. А Томилин был весьма щедр на добавления. Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глинцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин. Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет и увеличивает его. Помолчав, он добавлял. Вот, например, ты уже недостаточно прост для твоего возраста. Твой брат больше ребенок, хотя и старше тебя. Но Митя глупый. — напомнил Клим. — Так же, как всегда, механически спокойно учитель говорил. — Да, он глуп, но в меру возраста. Всякому возрасту соответствует определенная доза глупости и ума. То, что называется сложностью в химии, вполне законно, а то, что принимается за сложность в характере человека, часто бывает только его выдумкой, его игрой, например, женщины. Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами. Клим видел сбоку фарфоровый блестящий белок. Это напомнило ему мертвый глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует сам с собой, забыв о нем, ученике. И нередко Клим ждал, что вот сейчас учитель скажет что-то о матери, о том, как он в саду обнимал ноги ее. Но учитель говорил. Полезная выдумка становится в форме вопросительной, в форме догадки. Может быть, это так? Заранее, честно допускается, что, может быть, это и не так. Выдумки вредные всегда носят форму утверждения. Это именно так, а не иначе. Отсюда заблуждения, ошибки. И вообще, да. Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю. Человек, ни на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним, как со взрослым и равным себе. Это было очень полезно. Запоминая не совсем обычные фразы учителя, Клим пускал их в оборот, как свои, и этим укреплял за собой репутацию умника. Но иногда рыжий пугал его. Забывая о присутствии ученика, он говорил так много, долго и непонятно, что Климу нужно было кашлянуть, ударить каблуком в пол, уронить книгу и этим напомнить учителю о себе. Однако и шум не всегда будил Томилина. Он продолжал говорить. Лицо его каменело, глаза напряженно выкатывались, и Клим ждал, что вот сейчас Томилин закричит, как жена доктора. «Нет! Нет!» Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое, так повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь. В такие минуты Клим громко говорил. — Уже поздно. Томилин, взглянув в сумрак за окном, соглашался. — Да, на сегодня довольно. И протягивал ученику волосатые пальцы с черными ободками ногтей. Мальчик уходил, отягченный не столько знаниями, сколько размышлениями. Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницей на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни, приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который, не торопясь, переходил с угла на угол. Теперь, когда Клим большую часть дня проводил вне дома, многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать. Но все же он видел, что в доме становится все беспокойнее. Все люди стали иначе ходить, и даже двери хлопают сильнее. Настоящий старик, бережно переставляя одеревеневшие ноги свои, слишком крепко тычет палкой в пол, кашляет так, что у него дрожат уши, а лицо и шея окрашиваются в цвет спелой сливы. Пристукивая палкой, он говорит матери сквозь сердитый кашель: «Пользуясь его мягким характером, сударыня, пользуясь детской доверчивостью Ивана, вы, сударыня...» Мать в полголоса предупредила его: «Говорите не так громко, в столовой кто-то есть. Я обязан сказать вам, Вера Петровна. Пожалуйста, я слушаю вас». Мать подошла к двери в столовую и плотно притворила ее. Отец все чаще уезжает в лес, на завод или в Москву. Он стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел. У него прибавилось лба, лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми, и скучно выцвели, погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно подскакивая, держа руки в карманах и насвистывая вальс. Мать все чаще смотрела на него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничнее. Еще более гордо выпрямилась, окрепла, пополнела. Она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив, что отец отскочил от него в сторону Дмитрия, и что у него с Дмитрием есть какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду, в беседке. Отец, посмеиваясь необычным и кающим смехом, сидел рядом с Дмитрием, крепко прижав его к себе. Лицо Дмитрия было заплакано, он тотчас вскочил и ушел, а отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал Климу: «Расстроился?» О чем он плакал? Он на декабристах. Он прочитал «Русских женщин» Некрасова. Да, а я ему тут о декабристах рассказал, он и растрогался. Неохотно и немного, поговорив о декабристах, отец вскочил и ушел, насвистывая, и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова. Клим тотчас пошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике. Обняв ноги, он положил подбородок на колени, двигал челюстями и не слышал, как вошел брат. Когда Клим спросил у него книгу Некрасова, оказалось, что ее нет у Дмитрия. Но отец обещал подарить ее. — Ты плакал о русских женщинах? — допрашивал Клим. Дмитрий очень удивился. — Что? О чем ты плакал? — Ах, иди к черту! — жалобно сказал Дмитрий и спрыгнул с подоконника в сад. Дмитрий сильно вырос, похудел. На круглом толстом лице его обнаружились угловатые скулы. Задумываясь, он неприятно, как где таким двигал челюстью. Задумывался он часто. На взрослых смотрел недоверчиво, из-под лобья. Оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал... легче, ловчее, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам. А когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клима он перестал замечать, так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказанный ею без вины. Сестры Сомова жили у Воравки под надзором Тани Куликовой. Сам Воравка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим поднимался наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть, девочки усаживались на диван и требовали, чтобы Дмитрий рассказал им что-нибудь. «Смешное», — просила Люба. Он садился в угол, к стене, на ручку дивана, и, осторожно улыбаясь, смешил девочек рассказами об учителях и гимназистах. Иногда Клим возражал ему. «Это было не так?» «Ну, пусть не так», — равнодушно соглашался Дмитрий. И Климу казалось, что когда брат рассказывает даже именно так, как было, он все равно не верит в то, что говорит. Он знал множество глупых и смешных анекдотов, но рассказывал не смеясь, а даже как бы конфузясь. Вообще в нем явилась непонятная Климу озабоченность, и людей на улицах он рассматривал таким испытующим взглядом, как будто считал необходимым понять каждого из 60 тысяч жителей города.